Я приветствую всех слушателей Веда Радио. У нас начинается прямой эфир с этого момента, и прямо в студии у нас Олег Дмитриевич Сунцов. И это значит, что вы можете задавать свои вопросы этому человеку, но спустя кое-какое время, потому что я сама хочу пообщаться с ним и задать свои вопросы. Сегодня мы будем говорить о духовной жизни, но для начала давайте все вместе поздороваемся. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы начинаем, как я сказала, о духовной жизни говорить. И в первую очередь, вот лично меня интересует, с чего же может начинаться духовный путь человека? Как человек может стать на этот путь?
Ну, насколько я понимаю, под словом «духовный путь» вы имеете в виду поиск смысла жизни, правильно?
Да.
Когда человек начинает искать смысл жизни? Ну, во-первых, тогда, когда смысл его нынешней жизни его не устраивает. Когда его жизнь приносит ему разочарование, и он начинает задумываться, а может быть, есть еще какой-то смысл жизни. Это подобно тому, как есть город, и в этом городе есть много улиц, много магазинов, много интересных мест, красивых. Но если у человека есть карта, и на этой карте всего несколько обозначений на этого города, то он не так много знает об этом городе. И этот город подобен этой, ну, нашей жизни, миру, в котором мы живем. А эта карта, у каждого из нас. У кого-то она подробная, у кого-то отмечены только банкоматы на этой карте, у кого-то отмечены парки. Вот. И когда человека не устраивает та жизнь, те ценности, по которым он живет, он начинает искать, а есть ли карта более подробная этого города. И это часто бывает, это происходит с каждым из нас. Это называется кризис, когда человек, будучи подростком или кризис средних лет, начинает пересматривать те ценности, по которым он живет. Он начинает искать смысл, другой смысл жизни. Второй повод, когда человек ищет смысл жизни, это его прошлая жизнь. Бывает так, что люди в своей прошлой жизни, они испытали что-то необычное, какой-то глубокий духовный опыт, сильные переживания. И эти переживания прошлого не дают им покоя сейчас. В какой-то момент они просыпаются, и человек не может жить, как раньше. Что-то не хватает ему в жизни. Он чего-то ищет. И этот вкус прошлого вдохновляет его искать.
Это может случиться однажды утром.
Просто однажды утром,
не думал,
да.
Думал, потом взял, проснулся, да, и да, решил, да. Что это нужно менять.
Да, есть какой-то спусковой крючок, что-то он увидел, запах, что-то, как-то какое-то явление какое-то увидел, что-то напомнило, и он припомнил, да-да, где-то я что-то такое видел, и начинает искать. И третий вариант, то есть первый вариант – это разочарование в том пути, которым он шел. Второй вариант – это память прошлого. И третий вариант – это если человеку неожиданно повезет, удача, говорят, ядричка, маткатхадом, когда человеку повезет неожиданно встретиться с посланием более как бы глубоким, глубокой мудростью, более с глубоким видением мира, с человеком, который живет по-другому. И вот эта вот встреча, хотя вроде бы у человека он не разочарован в жизни, все хорошо, но более высокий вкус, с которым он встретился, ставит под сомнение его нынешнюю жизнь. Он начинает думать, а ведь люди счастливы по-другому. Может быть, мне тоже узнать, что это за такой путь интересный. То есть три причины. Это разочарование в своей жизни, это часто бывает. Второе – прошлая жизнь. И третье – если человеку посчастливилось встретиться со святым человеком, который дал ему почувствовать то, что превосходит весь его опыт, ну, этой жизни.
Может быть, и то, и первое, и третье, и второе,
да,
и
в любом
первое.
Сочетании, да.
Угу, все, замечательно.
Ну, вот... Одно другому помогает.
Хорошо. Ну, коли у нас вот есть возможность сегодня с вами общаться в прямом эфире, то мы хотим узнать о вашем опыте. Вот для вас лично, с чего начинался духовный путь или поиски чего-то другого в жизни? Однажды утром проснулись
однажды
и решили.
Однажды утром, да. Вот, однажды утром, ну, я был обычным человеком. Я вот сейчас вот вы спросили, я стал вспоминать, было ли что-то такое выдающееся у меня, был я каким-то таким необычным. Нет, был самым обычным подростком, который пытался пробовать взрослую жизнь, разобраться хотелось, что же там за счастье такое этой взрослой жизни. Ну, может быть, немного я любил читать и как-то мечтать. Вот. И однажды я оказался в онкологической больнице. Да, неожиданно для себя, когда мне было 16 или 17 лет. И мне поставили диагноз, сделали операцию и отправили на химиотерапию. Положили в больницу. Вот. И моя парадигма, мое представление о том, что такое жизнь и зачем нужна жить, она как-то разрушилась в этой больнице. Это была детская онкологическая больница. Там были дети, которые были похожи не на детей, а на тени, которые постепенно угасали. И не кто-то гас прям вот при мне, люди, дети умирали. Я, конечно, не разбираюсь в медицине, я не знал, там, хорошее это лечение, нет. Но сама энергетика такой безысходности этой больницы давила на меня. Там даже, мне кажется, здоровый человек бы помер. Вот. И я решил оттуда убежать. Я думаю, если уж жить недолго, то точно не здесь я закончу свои последние дни. И я убежал, никогда больше не приходил в эту больницу. Вот. Мне осталось, ну, они говорили, год, там, полтора жить. И тут я задумался, а зачем же нужно жить? И с этого момента я стал искать, я много читал, этот вопрос, зачем жить, он не давал мне покоя. Это был повод.
А какие именно книги или то, что вы читали, привело вас именно к духовному какому-то пониманию? Или, может быть, это были люди?
Угу. Ну, это были 90-е годы, и там не так много, не так только начиналась вся эта наша... Сейчас это в каждом... На каждом углу это эзотерика и какая-то духовность, и все в больших количествах. В тот момент это было не так ярко. И я в библиотеке, женщина, видя мою заинтересованность, библиотекарь, видя мою заинтересованность в каком-то таком познании, она дала мне книгу Рериха, если я не ошибаюсь, она называлась «Сердце». Очень необычная книга, я бы сказал, даже сложная книга. Вот, много хороших вещей там написано. Но самое, что для меня было ярким, там говорилось о том, что нужно искать духовного учителя. Это, ну, после этого я стал думать об этом, что мне нужен духовный учитель. Я стал просить об этом. Потому что духовная жизнь, поиски духовной жизни начинаются с того, что человеку, ну, нужно искать знания. И больше, чем знания, ему нужны люди, которые это знание воплощают в своей жизни. Вот поэтому я стал искать таких людей.
А вот вы сказали, просить вы начали. Вы понимали,
да,
у кого просить? У кого вы
Нет,
просили?
Я ни у кого не понимал, у кого просить. Я туда вот наверх. Ну, как-то интуитивно я чувствовал, что там кто-то наверху есть.
Но... А и вы там наверху.
Да, наверху там кто-то был. И до сих пор есть. Но не могло оно все появиться из большого взрыва. Как-то я никогда в это не верил. Значит, там кто-то есть, это кто-то. Ну, у него он все знает, все слышит, и он хороший. И я просил у него, помоги мне, какой мой путь. Вот это была моя молитва, покажи мне, как мне быть ближе к тебе, как мне правильно идти. И вот с этими молитвами, с этим вот поиском гуру, со мной стали случаться разные необычные вещи. Мне приходили разные люди, и которые делились своим видением мира.
Может быть, вы поделитесь с нами какой-то историей или расскажете о каком-то человеке?
Ну, вот первый... Я так сильно не компанейский человек, ну, который там шумные все эти собрания. Вот. Но однажды в газете я прочитал объявление, что молодые люди, творческие, приходите, будем делать клуб. И я что-то раз и пришел туда по этому объявлению. Это был Дом пионеров или комсомольцев, я уж не помню. Ну, что-то там было такое. И там собрались молодые люди, которые стали говорить, чем они живут, ну, что-то много обсуждали. И когда очередь дошла до меня, спросили, а ты кто такой? Я говорю, а вот мне, знаете, нравится духовная жизнь. И все притихли. Все притихли. Вот так подозрительно на меня посмотрели. Вот. И после этой программы, после этого общения ко мне подошло несколько человек. И первый человек, который мне подошел, он говорит, я тебя познакомлю с одним необычным человеком. Этот необычный человек, его звали Вадим, да, Вадим. Он был таким мощным экстрасенсом. Только слово только входило в обиход в то время. И он, ну, практически чудеса творил. Я видел, как он двигал там спичечные коробки на расстоянии рукой, там, как он мог видеть ауру, как он мог там какие-то...
Ложку к колбу прикладывал, да, наверное?
Ну, да, к соседской.
К соседской.
Вот. Ну, вот как-то вот чудеса он творил, и я думаю, вот это да. И мне понравилось, что он добрый, он лечил людей, как-то чисто жил, вот. И он все время мне говорил, тебе надо развиваться. У тебя уже третий глаз, я вижу, надо его раскрыть, вот. Ну, как-то я начал видеть ауру, ну, какие-то чудеса, вот, интересно было. А второй человек, который подошел мне, это был молодой такой юноша, и он очень сильно увлекался христианством, очень сильно. Он позвал к себе домой, они по вечерам с женой устраивали встречи, где люди говорили о Боге, задавали вопросы, и мне очень нравилось к ним приходить. Вот, он возил меня в разные храмы. Кстати, сейчас этот, его звали Андрей, он православный батюшка в нашем городе. Ну, то есть с большой бородой, вот все серьезно.
В нашем городе это где, в Москве?
Нет, это там,
в Казахстане. А, в вашем родном городе?
В нашем родном городе. Вот. И вот я приходил к нему, и однажды, когда я был у него, я заметил у него на полке красную книгу, такую яркую, спросил, что это за книга. Он говорит, да, это индийская книга, как он назвал это, индуистская Библия. Вот так он мне, ну, перевел на православный язык, индуистская Библия. Вот, говорит, дай почитать. Ну, что эта книга была Бхагавад-гита, и я знал, что она редкая, только-только они появились, реклама была по телевидению, мне хотелось ее посмотреть, хотя бы картинки. Он дал мне ее на несколько дней, и буквально через неделю после того, как эта книга появилась, я встретился с людьми, которые жили по этой книге. Они приехали в наш город, и когда я встретил этих людей, я почувствовал что-то родное, вот так скажем. Вот. Спрашивают иногда, а чем вот вы привлеклись, вот почему именно вайшнавская традиция, чем вы привлеклись, и всегда хочется как-то умно ответить, что, знаете, я вот изучил философию, и там я поразился какой-то глубиной этой философии. Ну, в действительности, мне как-то понравились просто люди. Очень сильно понравились люди своей чистотой и своей, знаете, такой принципиальностью. Они действительно жили тем учением, о котором они говорили. И, ну, вот честно скажу, я почувствовал в сердце, что это мое, ну, родное что-то такое. То есть не было такого, что я... Как будто я вспоминаю. Вот, как будто я вспоминаю то, что я давно забыл. И эти люди пригласили в гости меня. Меня и как раз моего друга Андрея. Вот нас двоих пригласили. Они проводили программу, читали небольшую лекцию. Я не помню, о чем была лекция. Помню, что они очень как сказать, рубили всех налево и направо.
Это как?
Ну, так они бескомпромиссно говорили о том, угу. что надо кончать с материальной жизнью. Вот, кончать с материальной жизнью. Сколько можно? Живем для того, чтобы заниматься самосознанием. В этом цель жизни. Вот. Ну, мне это нормально было. Мне-то год оставалось жить, я думаю, нормально. Вот. И после этого у них был пир. Я до сих пор помню, там было 25 блюд. Как они умудрились это приготовить в 90-е годы? Я не буду описывать, я вижу, что это надолго. Вот. Но когда я увидел все это разнообразие блюд, тот, кто это готовил, он, увидев мой такой вопросительный взгляд, истолковал его по-другому. Я-то удивился, что вообще столько бывает. Это же все вегетарианское, вегетарианский пир. Вот. Он истолковал его, что я беспокоюсь, а переварится ли все это? Вот. И он мне ответил: вы не беспокойтесь, здесь все сочетается.
25 блюд.
Я подумал, я не знаю, что значит сочетается, но, наверное, это что-то хорошее. Вот. И это был мой первый пир вегетарианский. И знаете, вот с тех пор я вегетарианец. Потому что если бы я не увидел... Для меня вегетарианство было это раньше, что это салат из одуванчиков, что-то такое, вареная картошка какая-то. Вот. Но когда я увидел вот это все, попробовал, я понял, что вегетарианцы могут жить и неплохо. Я сам был поваром, и на какие-то праздники я готовил пиры до 108 блюд. Ну, то есть, там есть что поесть у вегетарианцев. И вот после этой встречи я стал вегетарианцем и стал изучать эту философию, нашел ответы на свои вопросы, и так я вот уже 20-21 год иду этим путем.
Вы решили не сворачивать с этого пути?
Не сворачивать, да.
Хорошо, спасибо. Но как же, вот если мы хотим тоже не сворачивать с какого-то духовного пути, как нам держаться? И расскажите, пожалуйста, об этом на своем же опять примере. Что вас вдохновляет и вдохновляло тогда? Может быть, это разные вещи. Что помогает держаться и не сворачивать?
Ну, в тот первый момент меня очень сильно еще раз вдохновили люди. Вот именно их чистота, их какой-то... Вот это счастье, которое они испытывают, другое, не похожее на то, которое было вокруг меня. А то, что вдохновляет сейчас, ну, во-первых, мне нравится. Оно нравится. Оно просто нравится. Вот. А что вообще может человека заставить что-то делать долго? Что-то ему должно нравиться. И мы недавно тут проводили исследование социологическое. Я попал на социологическое исследование. И меня спросили, ну, знаешь, что занимаюсь духовной жизнью, они спросили меня, ну, вообще, вы видите какой-то результат? Ну, какой-то эффект вы видите? Какой-то прогресс, какое-то развитие свое? И я честно задумался, вот до того, как я встретился с духовными людьми, и вот сейчас, что произошло? И знаете, я сделал открытие. Да, я раньше иногда... обращался к кому-то там наверху, иногда. И тот, кто был там наверху, я знал о нем, что вот он есть, и иногда, редко я к нему обращался в трудных ситуациях. Но сейчас я осознал, что я, так вот тут, когда меня спросили, я вдруг понял, что, во-первых, я его больше знаю сейчас, того, кто наверху, больше знаю, намного больше. А во-вторых, я к нему обращаюсь не то, что каждый день, в течение дня много раз. Получается, что я вижу результат этой практики. Это реальный, ну, факт. То есть меня вдохновляет первое, что я, мне, ну, радостно, этот процесс радостный, и то, что я вижу реальные результаты. И, конечно же, даже больше, чем это, меня вдохновляет общение с людьми, которые достигли успеха в духовной практике. Когда я вижу, какие перспективы меня ждут, вот, то есть живые люди, которые по-другому совсем, ну, живут и счастливы, вот, когда я вижу эти перспективы, то я думаю, надо продолжать. Это то, чего я хочу тоже испытывать, то, что я хочу ощущать. Вот то, что меня оставляет здесь. Соответственно, если вы спрашиваете, как же нам, да, то есть вам, тоже вдохновляться, я думаю, что здесь две вещи. Общаться с людьми, которые достигли успеха в духовной жизни, это неотъемлемая часть любой практики. Надо общаться с теми, кто достиг успеха. И второе, нужно практиковать. Потому что если не практиковать, то тогда не будет результата. А если не будет результата, то как бы, ну а что, как же тогда оставаться?
Ну, сегодня мы практикуем вопросы и ответы, и у каждого из слушателей есть такая возможность, как я говорила и в начале эфира, задать свой вопрос Олегу Сунцову, который сейчас находится в студии Веда Радио, соответственно, у нас прямой эфир, прямое общение. Можно звонить по нашему скайпу, логин которого Веда Радио пишется слитно, в любой момент, можно прямо сейчас. А можно писать, но должна сказать, что уже довольно много вопросов у нас на сайте, хотя вы их не видите, они будут появляться по мере того, как мы их будем рассматривать. Но я все вижу, что пришло достаточно много вопросов, так что если вы хотите успеть задать свой вопрос, пожалуйста, звоните, ну или пишите прямо сейчас. Ну вот, мне кажется, сейчас у многих наших слушателей застыл такой немой вопрос. Вот вы говорили, что в подростковом возрасте вам сообщили, что осталось всего год вам там жить. И тем не менее, вы сейчас находитесь в студии Веда Радио уже не в первый раз, и вы более 20 лет уже изучаете духовную науку, путешествуете постоянно. Что же случилось? Живы-здоровы, далеко не подростковый возраст.
Но как-то не умер, да.
То есть врачи ошиблись?
Да нет, они не ошиблись. Это диагноз, все было правильно. Они два раза меня оперировали.
Что-то помогло?
Ну вот это и помогло. Жизнь-то изменилась. Потому что то, как мы живем сейчас, оно влияет на нашу судьбу. Ну, подробности можете посмотреть, послушать в семинаре, который я читаю, «Коррекция негативной кармы». То есть, когда мы меняем свой образ жизни, это влияет на нашу судьбу, и вот судьба таким образом, почему-то Господь решил ее вот таким образом изменить. Он мог изменить ее любым другим образом, но в итоге вот как-то все прошло.
Ну, замечательно, мы все этому рады. Сейчас, я думаю, можно переходить к вопросам от наших слушателей. Снова напомню, что можно оставлять вопросы на сайте vedaradio.fm или звонить по скайпу. Скайп у нас включен, мы в сети, вместе с вами готовы вас выслушать и пообщаться. Первый вопрос, начнем мы с первого вопроса. Сейчас я найду, кто его написал. Давайте сразу зачитаю. Здравствуйте, с недавнего времени я начал интересоваться ведическим знанием. Можно ли узнать ваше понимание, зачем и как мы приходим в этот мир, как происходит сам процесс от любопытства души быть маленьким богом до возвращения? Вот такой интересный вопрос.
Угу. Ну да, это важно разобраться, кто же виноват и что делать. Но нам объясняют, Веда объясняет нам, что духовная реальность, ну, то есть существует духовная реальность, настоящий дом, который создан, естественно, для блаженства. И это блаженство заключается в общении с верховным существом, называемым его Богом, да? Бог – верховное существо. И души, общаясь с Богом из любви общаются с Богом. У них есть много чего, что делать вместе, но все это обмен любви. Но любовь подразумевает свободу, потому что если у кого-то нет свободы, а ему надо кого-то любить, то это уже называется рабство. И в духовной реальности нет рабства. Там любовь, значит, есть свобода. Значит, есть свобода жить как-то по-другому. И некоторые из живых существ, душ, они пользуются этой свободой, хотят попробовать, а почему бы мне самому не стать Богом, кому все должны служить, все должны, кого все должны любить. И вот это желание является причиной, по которой, так как место Бога уже занято в духовном мире, ну так уж получилось, что это не мы, то, естественно, нужно покрыть душу иллюзии, чтобы она забыла, что этот Бог существует. И этот мир, в котором мы живем, это мир богов, где каждый считает себя независимым, ну или малозависимым, почти независимым, уже как у кого получается, маленьким независимым, не, большим и независимым существом, которое может делать все, что ему здесь заблагорассудится. И здесь эти души живут. Чтобы они уж совсем не подрались друг с другом, существуют какие-то правила, мораль, религия. И каким образом она возвращается? Ну, Богу, конечно, жалко смотреть, как мучаются живые существа, пытаясь занять его положение здесь. Поэтому он создает, дает все время инструкции, каким образом из этого мира выйти, какие принципы, какие качества души нужно развивать себе, чтобы выйти из этого мира. Это называется духовная практика. Есть много, ну, это неоднократно как бы это знание давалось, поэтому существует много религий, традиций, и в той или иной степени эти принципы универсальные даются в этих традициях. И чтобы выбраться душе отсюда, нужно следовать духовной традиции. Вот. И самое главное, чтобы этой духовной традиции нужно научиться, это понять, что я не Бог. Вот, я не Бог. И, соответственно, мое предназначение – любить Бога, а не жить для своего эгоистичного наслаждения. И как только душа сможет осознать это, то сразу же она возвращается в свое изначальное положение. И в эту эпоху, в которую мы живем, такой практикой является прославление Бога, воспевание Его имен, молитва. Это то, что сейчас эффективно работает.
Вот вы сказали, что душа в какой-то момент захотела почувствовать себя большой и независимой. И здесь у нее в этом мире есть возможность почувствовать себя большой и независимой. А в чем же проблема тогда?
Проблема, что это неестественно для нее.
Угу.
Неестественно.
То есть она такой не является.
Ну да, вот кто-то говорит, я, знаете, все могу. Ну, есть такие. Все могу. Вот. И потом оказывается, что по факту у него столько-то нет всемогущества, да? Ну, допустим, вот сидит человек, говорит, я могу поднять машину. И подходит, и не может поднять машину. И тут разочарование у него. Ух ты, оказывается, не всемогущий. Кризис начинается. Кто-то говорит, я могу быть всегда здоровым. И раз, и он говорит, ну я вот здоровый, а потом раз, и не происходит этого. Происходит проблема. То есть человек все время натыкается, что он не все от него зависит. Вот это страдание приносит ему.
А почему человек думает, что он может то, то или это? Откуда это?
Откуда у него это взялось? Ну, понимаете, так устроена иллюзия. Вот если мы, вот допустим, я приду в комнату, где много-много высоких, лучше другой пример. Бежит страус, идет, смотрит, кто там за ним гоняет, за страусом.
Не знаю, давно не была там, где страусы.
За ним тигр, да? Или волк там, я не знаю, кто там живет. Вот. И страус засовывает голову в песок. И в этот момент никого нет. Безопасность. Торчит, правда, хвост. Вот. И его съедают благополучно. Но когда он не видит, кажется, что никого нет. И точно так же человек вот приходит в комнату, допустим, и там много высоких людей, каких-то больших, важных. Вот. Но он может не замечать это, он может сосредоточиться на чем-то другом. Знаете, человек заигрался, и это его ослепляет. Он занимается какой-то своей маленькой вещью и думает, что кроме этой вещи больше ничего не существует. Он перестает замечать, что есть кто-то еще. Вот так работает иллюзия. Чтобы человек мог чувствовать себя Богу, ему нужно не все видеть в этом мире. Вот это желание почувствовать себя великим реализовывается, когда человек не все видит, что в этом мире есть.
То есть эта иллюзия нам дана именно для того, чтобы мы могли осуществить какие-то свои желания. Это не наказание какое-то, а наоборот?
Наше, да, для того, угу. Чтобы мы могли. То есть каждый считает себя повелителем своей хотя бы маленькой однокомнатной квартиры. Что я вот в этой-то квартире, я уж точно тут повелитель всего.
Вот. Спасибо вам за ответ. Это, кстати, был вопрос от Александра. А следующий вопрос у нас от Марии. Мария тоже заранее оставила его на нашем сайте vedaradio.fm. Зачитываю. Здравствуйте, дорогой Олег. Позвольте выразить свое почтение, огромную благодарность за возможность задать вопрос. Для успешного духовного развития человеку необходимо общаться с возвышенными людьми, что вы уже сказали. Что делать, если такой возможности нет? Мой муж и родственники против того, чтобы я посещала какие-то семинары и общалась с духовно развивающимися людьми. Единственная возможность – это слушать лекции и читать что-то украдкой. Есть возможность ежедневной молитвы в течение 2-2,5 часов, правда, на рабочем месте. Почему многие люди встречаются в препятствиями на пути духовного развития? Что это? Проверка нашего стремления или карма такая? Что делать, если в процессе духовного развития оступаешься, делаешь ошибки, возвращаешься к старым привычкам, раскаиваешься и снова делаешь такую ошибку?
Ну, тут целый букет вопросов.
Ну, давайте по очереди, может быть, я зачитаю.
Угу. Я запомнил, да. То
да?
есть первый момент... что если нет возможности общаться с людьми вживую. Ну, в действительности слушать лекции – это уже общение. Это уже общение. Потому что самое важное в общении – зачем люди вообще общаются? Они делают это для того, чтобы перенять какие-то ценности, то, с кем они общаются. И тут важен настрой. Если очень хочу перенять то, что есть этого человека, то это можно сделать и через аудиолекции. Вот. Поэтому она уже имеет возможность общаться, это уже общение. Единственное, конечно, хотелось бы это делать, и вживую также, да, чтобы спросить, это все-таки больше воодушевляет. Но тут нужно проявить такое качество, как благодарность. Вот есть такой принцип. Если человек благодарный, то есть он получает что-то, какой-то подарок. Если он с благодарностью к этому относится, ценит то, что у него есть, то тогда ему дают еще. А если человек, ему дают что-то, и он говорит, что-то, знаете, мало, то, похоже, не ценит. И вот в этом, особенно вот в этом случае, тут нужно проявить качество благодарности, потому что уже что-то есть. Знаете, поверьте, у некоторых и этого нет. У кого-то еще труднее ситуация. И вы спрашиваете о том, что это, карма или это проверка такая? Вот. Но все, что касается духовной жизни, это уже не карма. Карма – это закон справедливости. И он всегда связан... Когда человек хочет чего-то для себя, что-то такое, связанное с личным счастьем, вот тогда все по справедливости происходит. Сколько положено, столько и дают. Но все, что касается духовного развития, это уже не по справедливости, это уже по милости. Это означает, что уже и так дают больше, чем человек заслужил. И обстоятельства, как эта милость работает, что могут брать те же самые события, ту же самую карму, но так ее подстраивать, так ее воплощать в жизни человека, чтобы это было полезно и благотворно для духовного развития этого человека. И поэтому это не карма, это действительно, как вот она, правильно она говорит, это проверка. Насколько я буду благодарна, насколько я буду ценить то, что у меня есть. Если человек эту проверку проходит, то у него возможности увеличиваются. Так всегда бывает. Много раз я видел это в жизни, вот, своей и в других жизнях. Тут главное проявить терпение и благодарность, и возможности появятся. Что касается падений, это естественная вещь. Когда ребенок учится ходить, то все время он падает. Немножечко прошел, опять упал. И мы много лет и жизней уже живем здесь, и у нас есть какие-то привычки, которые быстро не меняются. И что требуется, это лишь вставать и продолжать. Вставать и продолжать. В этом как раз и проявляется искренность человека. И когда Господь... Мне интересный пример такой, я вспомнил из Вед такое высказывание, что человеку требуется лишь прыгать до Луны. Там не говорится допрыгнуть до Луны. Ему надо прилагать усилия прыгать.
Процесс просто.
Процесс, да. Если человек продолжает свои усилия, то видя эти усилия, особенно если они связаны со служением Богу, то, видя эти усилия, все, что не хватает, будет дано.
Спасибо вам за ответ. У нас сейчас, похоже, будет звонок. Артем, наш слушатель, позвонил, дал понять, что он хочет пообщаться в эфире, и вот сейчас я ему перезвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это не Артем, да? Кто с нами общается?
Татьяна.
Как зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, очень приятно. А откуда вы?
Из Саратовской области.
Угу. Пожалуйста, вы уже в прямом эфире можете задавать свой вопрос.
Угу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что вот я недавно была в деревне, и мне приходилось помогать, и, в общем-то, вот на огороде пропалывать там что-то, опиливать, в общем, делать вот такую работу. И когда приходилось мне вот там опиливать там что-то, какие-то веточки, там траву продергивать, и какое-то вот было очень как-то... Ну, я понимаю, что вот все живые существа, все мы равны, я тоже вегетарианкой являюсь. И вот как-то вот дискомфорт внутренний, вот как вот, это же, ну, а с другой стороны, я понимаю, что эту работу нужно выполнять. Как вот себе, что ли, объяснить, и вообще, как к этому относиться?
А, то есть вас беспокоит, что вы, получается, лишали жизни эти сорняки?
Да, я тоже как-то вот такой вот... Вот урон, вред такой причинял живым существам.
И как правильно к этому относиться? То есть вас мучает совесть, что... Я понял. Это спасибо. Как? Татьяна, да?
Татьяна.
Хорошо, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Вы остаетесь, да?
Да, Татьяна вместе с нами, она слушает на связи.
Есть это утверждение на Ахимса Сарва Бутанам, что не нужно избегать насилия по отношению к другим живым существам. Потому что насилие... Что такое насилие? Это означает, что у меня есть какое-то свое желание личное, и чтобы исполнить мое личное желание, я пренебрегаю желаниями других живых существ. В этом и есть насилие. То есть я хочу, чтобы грядка была без сорняков, а у сорняков есть желание быть на этой грядке. И происходит конфликт. Вот. И вы совершаете насилие. Они хотят одно, вы делаете то, что вы хотите. Ваше желание является насилием. И веды говорят, что не нужно без необходимости, идеально вообще не применять никакое насилие, но, по крайней мере, избегать но лишнего, излишнего насилия. Но полностью избежать насилия в этом мире невозможно. Есть также утверждение на санскрите «Дживо дживася дживанам», что в этом мире одно живое существо поддерживает жизнь, поедает другое живое существо. И вообще избежать насилия невозможно. Но рекомендуют избежать чрезмерного, излишнего насилия. И живые существа разных формах жизни испытывают, сознание их развито по-разному, и они чувствуют по-разному. И если мы возьмем человека, здесь сознание полностью проявлено, и сознание очень чувствительно. Если мы возьмем животных, там это сознание чуть меньше развито, но также очень чувствительно. Если мы возьмем растения, это сознание почти не развито. Поэтому, если стоит выбор, кому причинять, кого съесть, да, то, соответственно, можно понять, что есть все равно нужно, но нужно с меньшим насилием это сделать. И растения являются менее развитыми живыми существами, в этом теле менее развиты. Поэтому для людей... рекомендуют, особенно те, кто практикует благость, рекомендуют именно вегетарианскую диету. То есть все равно убивают, естественно, убивают тела живых существ. Но это меньшее насилие, которое можно сделать. И, соответственно, пропалывать, вы говорите, мы пропалываем. Ну да, но это меньше насилия, чем убивать коров или убивать других животных, естественно. И... Но даже за такое насилие вы будете нести какие-то последствия, естественно.
Я это понимаю.
Когда же, можно ли так, чтобы никаких последствий не было? И Веды объясняют нам, что если эта деятельность связана с духовной жизнью, то есть человек пропалывает грядку для того, чтобы выросла картошка, морковка, которую потом он использует в служении Богу, то тогда его деятельность очищается. Тогда вот эти реакции, которые даже вегетарианец должен нести, они не придут к нему. Итак, ну, ответ такой, что без насилия вообще невозможно, но человеку нужно минимизировать это насилие максимально. И если он использует, он действует для служения Богу, вот, то тогда даже эти последствия, которые приходят, должны прийти, они не придут к этому человеку.
Спасибо. Угу. Знаете, я во время этого действия пыталась, ну, хотя бы мантру читать.
Да, да, да.
Это, в общем-то, да, минимизирует.
Да, вот это вот и есть. И все, соответственно, так как они задействованы, я слышал вот об этом, что если человек использует вот эти растения для какой-то богоцентричной деятельности, богослужения, то эти растения, эти души в этих растениях получают благо. Они развиваются. И уже следующее рождение уже будет не растение.
Спасибо.
Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Спасибо вам за звонок. Я вижу, что у нас еще один звонок на очереди. И я сейчас перезваниваю Маше. Надеюсь, я не ошиблась. Логин в скайпе говорит, что это Маша. Сейчас мы ее услышим. Здравствуйте.
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 Маша, откуда вы? Скажите, пожалуйста, и Маша ли вы?
Да, я Маша. Я
очень
звоню
приятно.
Из Германии.
Замечательно.
Я вам очень благодарна за возможность задать вопрос. И моя проблема состоит в том, что я, когда мне было 19 лет, я приняла православную веру, потому что хотела покрестить свою дочь. И мне сказали, что и крестить ее не будут, если я сама ее не приму. В общем, я несознательно это сделала. Но все равно чувствую себя очень привязанной к этой вере. А сейчас живу в Германии, вышла замуж за католика, и у нас трое детей, кроме старшей еще, и они все в католической вере. Мы ходим по воскресеньям в католическую церковь все вместе. А 3 года назад я познакомилась с ведическими знаниями и живу уже 3 года в вегетарианстве и стараюсь соблюдать какие-то предписания и традиции, обычаи, но как-то не могу разобраться, по какому пути мне теперь идти.
А вы чувствуете, что у вас назрел момент выбора пути, ну, определения, что вот только одним путем надо идти, да? У вас вы как-то это понимаете?
Нет, к сожалению, нет. Я чувствую себя в каждой из этих вер и в каждом из этих путей. Я чувствую себя на своем месте, но в то же время не могу ни один из них оставить.
По-моему, все нормально. Вам нужно просто брать все самое хорошее в каждом из этих путей. И, ну, признак, какой признак, что человек развивается духовно? Признак этого в том, что его какая низменная природа, эгоизм, какие-то дурные качества, вот, гордыня, если они уменьшаются и просыпаются качества такие, как смирение, принятие, обращение, ну, принятие ситуации, да, вот это смирение, обращение к Богу, вот, уважение к людям. Если эти признаки увеличиваются, это означает, а те низменные уменьшают, означает, что вы прогрессируете. Так вот, если вы прогрессируете, то берите все лучшее из этих 3 традиций, никаких проблем нет. Вот. И если вы почувствуете, что вы в какой-то момент, если вы в своем прогрессе духовном, почувствуете, что какой-то из этих путей вас вдохновляет больше всего, и захотите углубиться в эту конкретную традицию, вот тогда и будете делать выбор.
А как же быть мне... Я бы хотела, с одной стороны, следовать своему мужу и поддерживать его, но в то же время, если меня вдруг начнет тянуть в направлении, например, ведическом, и мне придется тогда как-то предать мужа.
Нет, но зачем вы сейчас думаете о том, чего еще нет?
Но у меня эти страхи есть, потому
нет,
что
нет,
я...
Нет, тут не надо перепрыгивать. А как бы и что бы... Вот когда это придет, тогда и будете думать.
Хорошо.
К тому моменту, я надеюсь, у нас будет еще один эфир с Олегом Сунцовым, и вы снова сможете позвонить и задать уже конкретный вопрос по ситуации.
Отлично. Большое спасибо.
Спасибо и вам за звонок. Мы продолжаем наш эфир. У нас как минимум 10 минут еще есть, но если вы захотите, если действительно будете присылать нам интересные вопросы, которые уже у нас есть, то мы можем задержаться. Я думаю, мы задержимся, чтобы ответить на вопросы. Следующий у нас на очереди вопрос от Дениса, который оставил его на нашем сайте. Вопрос короткий. Подскажите, как сделать правильный выбор? Допустим, есть какой-то вопрос, и ты не знаешь, как поступать, так или иначе. Как разобраться?
Это очень сложно понять. Как же поступать, так или иначе? И идеальный вариант, если у нас есть у кого спросить. Это идеальный вариант. Вот. И это как раз то, что называется искать гуру. Вот. Человека более опытного в жизни, в духовной жизни, вот, можно спрашивать у него такие вопросы. Вот, если же рядом никого нет, и спросить не у кого, я приложил все усилия, и спросить не у кого, то тогда нужно обратиться туда наверх, сказать: «Дорогой Бог, вот такая ситуация, и я хочу поступить, как будет правильнее для моего блага, духовного блага, подскажи, как правильно поступить». Вот. Если вообще никакого выхода нет, то хотя бы надо помолиться и принять решение, хотя бы вот настроиться на эту волну, вот. Потому что наш выбор, наше решение принимается на основании наших желаний. И бывает, что человек даже не сознает, что двигает им, что лежит в основе его выбора, почему он принимает какое-то решение, он не сознает это. И иногда это какие-то низменные желания. И человек принимает решения, движимые какими-то низменными желаниями. И это не всегда и чаще всего не благо для него будет. Вроде бы говорит, вот выбрал правильно, но правильно для дурной цели. Это важен настрой. И вот если этот настрой есть, идеально, если есть настроенный человек, и у настроенного человека можно спросить. Вот если такого нет, ну хотя бы помолиться надо. Но лучше искать.
Вот у нас зато есть настроенный скайп, и абсолютно настроенные на вопрошание наши слушатели звонят по этому скайпу. Ольга у нас сейчас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот по традиции скажите нам, пожалуйста, откуда вы?
Я сейчас в данный момент нахожусь в Ижевске.
Угу. Хорошо. Ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо большое за возможность задать вопрос и за вашу передачу. У меня вопрос немножко похож на вопрос девушки из Германии. Дело в том, что у меня муж турок, а сам по себе он человек неверующий, родители у него коммунисты. Вот. Но я родилась в христианской традиции, и я иногда посещаю церковь. И я бы хотела своих детей крестить. Он иногда ходит тоже со мной в церковь, там свечки ставит. Но вот у него, например, удостоверении личности написано, что он мусульманин. Ну, то есть по рождению он мусульманин. У них в Турции указывают, кто христианин, кто мусульманин. И я вот не знаю, как мне быть. Не будет ли это... Ну, я вижу, что, может быть, он даже как-то склоняется к христианской традиции, но не будет ли это вот предательством как бы перейти вот в христианскую веру, или для меня каким-то грехом там пытаться его вот туда склонить, водить в церковь? Вот такой у меня вопрос.
Не будет ли для него предательством ислама, если он станет христианином? Это надо спросить у последователей ислама, а не у меня. Вы у них спросите.
Ну вот он верующим человеком не является сам по себе.
Верующим не является. Ну, да. То есть формально у него там написано, да?
Да, просто формально у него написано, что мусульманин, потому что родители у него мусульмане, тоже формально, на самом деле они коммунисты. В общем.
То есть вот этот вопрос, это вопрос личный, лично именно вашего мужа. То есть это совесть вашего мужа. То есть что под словом «ислам», что слово «ислам» для него означает? То есть если для него это лишь формальность, да, это одно дело. Если для него это образ жизни, это другое дело. Вот. Если под словом «духовность» это какие-то обряды имеется в виду, это третье дело. Если под словом «духовность» имеется в виду преданность Богу, это еще один вариант. Поэтому если под словом «религия» и «духовность» имеется в виду преданность Богу, то, с одной стороны, конечно, лишь бы человек Богу поклонялся. Как он это будет делать? Как для него эффективнее это делать? Но если под словом «религия» имеется в виду привязанность к каким-то конкретным ритуалам и конфессии, то тогда, конечно, это предательство перейти из одной конфессии и ритуалов в другую. То есть это вот вопрос лично его. Вот, понимаете, да? Вот. Вообще, знаете, как ислам переводится, да?
Нет.
Истинный путь. А как переводится мусульманин?
Тоже не знаю.
Преданный Бога. Вот. Поэтому мы все мусульмане. Все и верующие люди, одни мусульмане. Вот. Это я уже так перевожу на русский язык. Поэтому тут смотрите сами, будет ли это еще раз, это его личное дело, его личное отношение, это его совесть, его понимание. Вот что касается вас, если вы его переманиваете, ну это тоже.
Тут надо... Я не то, чтобы его переманиваю, просто я не знаю другого, поэтому я хожу в церковь, и он тоже иногда ходит со мной. Да.
Это не переманивание, вы просто делитесь. Вот смотрите, вы взрослые люди, что муж, что вы взрослые люди. Поэтому тут вопрос обоюдного уважения. То есть, что плохо, это навязывание и заставление. Вот эта агрессия, это вот как говорят, насильно мил не будешь. То есть, полюбить Бога насильно невозможно. Или принять какую-то даже... как сказать, путь любви насильно невозможно принять. Поэтому тут вопрос уважения. Если он приемлет это, если насилия нет, какие проблемы? Вот. Но если такого нет, если нет принятия, то надо просто жить, вы так, он так. Есть же другие сферы, где вы гармоничны друг с другом.
Еще меня волнует то, что у него дедушка имам.
По-моему, это хорошо. Просто дедушка и мама, это же свои люди в духовном мире.
Не будет ли какого-то конфликта с родственниками потом?
Это нужно, вот я не могу это решать.
Это он должен решать,
это
да?
Это он, да, это его личное дело. Как он к этому относится? Еще раз прослушайте еще раз этот ответ, подумайте над этим. Это личное дело. Как он, что под словом «ислам» он принимает?
Хорошо. Спасибо большое вам за ответ.
Спасибо, Ольга, вам за звонок. Действительно, вы можете прослушать, как любой из желающих может прослушать любой прямой эфир. У нас все записывается и через какое-то время выкладывается на нашем сайте vedaradio.fm в разделе «Прямые эфиры». Ну а пока мы услышим вопрос, который на нашем сайте оставлен Натальей. Доброго дня, мне 23 года, в последнее время меня заботит сильный мотив преклонения и самоуничижения в некоторых православных молитвах. Например, слова в первой молитве святого Макария Великого на современном русском «Боже, очисти меня грешного, так как я никогда не делал доброго пред Тобой. Дай мне неосужденно открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое». Понимаю, что моя душа пока далека от идеала, но все-таки даже я, хоть однажды, но сделала доброе дело перед Господом и для Него. А произнося слова этой молитвы, я будто не радуюсь своим добрым делам или попыткам и обесцениваю их, будто их и не было. В одних источниках Бог – наш любящий Отец, а мы – дети Его, созданные по образу и подобию. И именно в это хочется верить и стремиться быть достойной дочерью Его. А в других мы называемся недостойными рабами. Хотелось бы услышать ваш комментарий на этот счет.
Замечательный вопрос. Это характерная черта вот эта молитва. Это особенность святых, вот, которые приблизились уже к Богу близко. И очень странно, конечно, звучит, что вот я грешный, я падший. Вот. И я расскажу одну притчу. Однажды в деревне шли два монаха. Это православная притча, да, то есть христианская притча. Два шли монаха и друг другу говорили: «Вот я такой падший». Тот говорит: «Да нет, на самом деле я падший». И вот идут и говорят о том, насколько они падшие. А за ними шел купец и смотрит, что от этих двух монахов идет сияние, ну, святые, а говорят о том, что они падшие. И у этого купца что-то там переклинило, значит, вот не стыкуются как-то вот речи с этим сиянием. И он очень смиренно спросил у этих святых отцов: «А объяснить ему, о чем они говорят?» Но они переглянулись, думают: «Как же объяснить этому человеку такую простую вещь?» И спросили: «А кто ты?» Говорит: «Я купец, я самый главный купец в этом Урюпинске, самый главный, вот первый купец». «Здорово, а когда ты приедешь в область, в областной центр, я не знаю, какой там областной центр в Урюпинске, вот, кем ты будешь?» «Ну, может быть, меня и к мэру пригласят, я там не последний человек, в десятку войду, наверное. А если в Москву приедешь?» «Ой, в Москву? Да меня там никто не знает. Кто я там в Москве?» Говорит, точно так же. Чем ближе человек приближается к Богу, тем ближе он начинает видеть, насколько он потрясающий, насколько он добр, насколько он сострадателен, насколько он удивителен, насколько он красив. Человек начинает осознавать, что все, что он хорошее делал, да, все, что он вообще что-то делал, это какая-то маленькая капля. Все, что он, все, что для него Бог делает, что все, что он для Бога сделал, это какая-то маленькая, незначительная вещь. То есть вот это вот понимание своей незначительности, оно появляется не искусственным образом, а на фоне понимания величие Бога. То есть искусственно, конечно, тут не надо придумывать, ну вот я такой, а на самом деле я-то знаю себе цену. Но когда мы приблизимся к горе, у меня был случай, я на гору залазил. И когда мы подошли к этой горе поближе, вот туда к подножью, я посмотрел вверх. На самом деле, когда я залез туда и посмотрел вниз, я вдруг осознал, насколько я маленький. Вот. Но так можно говорить, сидя здесь перед микрофоном: да, я маленький, но когда я подойду к горе, я действительно пойму, что я маленький. Так что вот эти вот молитвы — это не какое-то, ну, искусственное самоуничижение, это результат осознания величия и красоты Бога. Естественная вещь.
Спасибо вам за эти все истории, за примеры. И это радует. Несколько минут, я думаю, мы еще уделим вопросам от наших слушателей. Зульфия нам написала, что у нее были неполадки, и теперь она исправила. Сейчас, я надеюсь, мы ее сможем услышать. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Еще раз. Ну вот сама с собой я, к сожалению, здороваюсь. К сожалению, мы вас не слышим. Вот так получается. Но есть у нас вопрос интересный от Людмилы. Людмила, кстати, оставила его еще до начала эфира и написала: «Желаю вам душевной лекции». Мне кажется, она как раз ее благословениями, мне кажется, наш эфир довольно душевный получился. Но сейчас не об этом, а о вопросе от Людмилы. от Людмилы. «Меня мучает вопрос. Я столкнулась с человеком, давно владеющим биоэнергетическим воздействием. Он проводит семинары, обучающие тренинги, и люди овладевают этим, пользуются, начинают лечить свои болезни. Это чудо. У меня вопрос. Мы такие дремучие все. Не повредит ли это нашей душе в дальнейшем? Не сыграет ли это общение с энергией высшего порядка злую шутку? И что это за энергия? Может, не зря религия против? Для меня это очень важно понять».
Да, это действительно важно понять, потому как, может, и не зря религия против. В чем тут опасность? Ну, в действительности любые способности, даже способность готовить, это... Замечали, есть некоторые люди, которые готовят так, что думаешь, как это можно было так сготовить, что невозможно есть? А кто-то готовит и сварил картошку и ешь, и думаешь, надо же, какой деликатес эта картошка. То есть это мистические способности. Это все на самом деле чудо, что мы... Кто-то умеет готовить, кто-то умеет говорить хорошо, кто-то поет. Это все чудесные явления. Просто мы привыкли к этим явлениям и думаем, что это само собой разумеющееся. И удивительными способностями называем лишь что-то, ну, чего мы не умеем. Кто-то работает какими-то полями, энергиями, необычными для нас. Но действительно, все это мистические, то есть тайные, необычные способности у каждого из нас есть. И вот эти способности, в том числе и то, что вы называете экстрасенсорными, да, вот этими необычными, они подобны ножу. И нож может, с одной стороны, быть инструментом для того, чтобы резать хлеб, а может быть инструментом, чтобы резать людей, убивать людей. И в одних руках это благо, а в других руках это грех. Соответственно, особенно когда у человека много каких-то возможностей, всегда существует опасность соблазна использовать их для каких-то личных, каких-то нехороших вещей. То есть чем больше дается, тем больше опасность это как-то неправильно использовать. Но в том числе это дается возможность использовать это в благих целях, больше принести пользу. Откуда берутся эти силы? От разных личностей. Там, знаете, наверху много всего и много разных личностей. Не все из них, как сказать, с крыльями и с нимбом. Они бывают разные, разные энергии. Вот. И как можно понять, эти способности используются для блага моего или для моей деградации? Вы можете это увидеть по плодам. Если эти способности растят в человеке гордыню, если эти способности отводят человека от понимания своей зависимости от Бога, вот, если эти способности, ну, делают человека таким, ну, жестоким, гордым, каким-то эгоистичным, то это означает, что эти способности его вредят его душе, как вы говорите. Если же эти способности дают человеку понимание, что да, по воле Бога, мне дали силы, чтобы я мог больше делать для него и для людей. Если эти способности помогают человеку творить добрые дела, то тогда эти способности ему во благо. То есть смотрите по плодам. Вот. Но еще раз, источник этих способностей, эти силы, не всегда, ну, как бы светлые силы. Бывает, что человека заманивают. Есть такая вещь, особенно когда это дается дешево. Это как в рекламе, знаете, вот говорят «бесплатно». Но бесплатно означает, что платить нужно будет потом. Вот. Это тоже нужно насторожиться, если все это легко и просто, и много обещают, и, значит, где-то там будет, где-то нужно будет расплачиваться, и непонятно чем. Вот. И еще раз я повторю, то есть надо первое судить по плодам. Если вы видите человек, ну, в себе чувствуете, что растет гордыня, Бог отдаляется, вот, и проявляет какие-то дурные, негативные качества, вот, какая-то жадность и все остальное, то это значит, что эти силы не приносят вам блага. Вот, значит, что нужно быть с этим, ну, оставить эту вещь.
Спасибо вам за ответ. У нас вот совершенно безвозмездно есть возможность задать свой вопрос. У нас на связи сейчас Нина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот почему-то мы раз пять услышали ваше «здравствуйте». Возможно, вам нужно колонки свои тише сделать.
Радио было включено, сейчас я включила. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мы говорим о том, что, общаясь с возвышенными людьми, мы перенимаем их качества. А как быть, если к нам начинают тянуться люди с какими-то, пороками своими, с алкоголизмом, либо просто с дурными какими-то чертами характера, но они ищут общение с нами. И как вот себя правильно вести, отказать это, бывшие друзья, знакомые какие-то, отказать в общении, это, наверное, невежливо и плохо, но перенимать их качества тоже не хочется. Что делать в этом случае?
Да, это актуальный вопрос. То есть, вы действительно не зря переживаете, то есть когда мы общаемся с людьми, то качество перенимается. И поэтому советуют, рекомендуют чаще общаться с людьми более высокого уровня. Но тут надо понимать, что, соответственно, так как вы, я чувствую, человек хороший, то люди к вам тянутся. Вот. И тут есть такой момент, что есть давать общение и принимать общение. Давать общение – это означает, что вы не перенимаете те качества, которые есть у этих людей. Вы не учитесь этим качествам. Вы не хотите быть такими, как они. Но вы хотите поделиться тем, что есть у вас. Это называется давать общение. И, естественно, так как вы хороший человек, и люди тянутся к вам, то есть они тянутся к какой-то чистоте, к помощи, то вы можете помогать этим людям. Это помощь этим людям, то есть вы даете общение. Но если вы чувствуете, что, общаясь с ними, вы также перенимаете у них что-то, вы начинаете как-то терять чистоту, да, то в этот момент вы должны соизмерить свои способности помогать этим людям. Вот. И значит, как-то надо это контролировать. То есть есть ваши силы помочь этим людям, и пока эти силы есть, помогайте. Вот. Но если есть какой-то уже предел, переполнение, то нужно это ограничить. Вы спрашиваете, как ограничить? Вот это родственники, они пришли, они никуда их не денешь. Да?
Да.
Да.
Вот. Есть такой момент, в нашем сердце есть такой переключатель. Там два положения, называется социальное общение и близкое общение. Социальное общение – это когда мы общаемся, но мы как бы не общаемся, мы как бы не близко не принимаем то, что есть у того человека, не хотим учиться этого человека. Допустим, вы приходите в магазин, и вы покупаете что-то в этом магазине. Вы же не расспрашиваете у продавщицы, как вы себя чувствуете, посоветуйте мне, как же мне жить, как мне смотреть на мир. Такого же нет, вы просто покупаете. Вот. Это социальное общение. Близкое общение – это когда вы открываете свое сердце нараспашку и просто принимаете все то, что человек говорит, чтобы жить таким образом. Так вот, если вы не хотите у кого-то перенимать, то переключайте выключатель в социальное общение. Мы поддерживаем разговор, но вы не хотите у него учиться тому, как он живет. Вот. Но даже социальное общение все равно оно пробивает. Поэтому выход из этой ситуации есть такой, что вам надо чаще просто общаться с теми, кто более чист. Тогда вы будете наполняться. И вот эта полнота даст вам защищенность.
Благодарю вас.
Спасибо за звонок. Сегодня у нас достаточно много звонков. Я думаю, что один или два вопросика мы сегодня еще успеем разобрать. И сейчас я хочу зачитать вопросы, которые оставлены на сайте от Татьяны. А Татьяна у нас из города Запорожья, Украина. После развода, пишет Татьяна, после болезни и смерти отца, вера в Бога, чистое общение, молитва, знакомство с ведическими знаниями – все это мне помогло пересмотреть, осознать, как я живу. Но появилась привязка к этому. Бегу с работы, чтобы послушать хоть какую-нибудь лекцию. Включаю духовную музыку, свечи, молитвы слушаю. Иконостас обновила. Я работаю в школе. Иногда, когда чувствую слабость, уныние, то включаю молитвы и в школе. И только тогда облегчение. А если я все это перестаю делать, то снова впадаю в обидные воспоминания, охватывают сомнения, ослабевает вера. Подскажите, как быть благочестивой по жизни и не падать на дно? Такой вопрос от Татьяны.
Ну, Татьяне повезло. Вот я сейчас послушал и понял, что человек правильно двигается. И в действительности это не... Вот эта вот зависимость, о которой она говорит, это не недостаток ее, это ее достоинство. Надо понять, что человек самостоятельно никогда не сможет устоять против этой, ну, материальной энергии, в которой мы живем. И пока человек будет думать, что он сам самостоятельно может тут быть ни при чем, до тех пор он никогда не вылезет оттуда, потому что эта майя, в Бхагавадгите говорится, что эта майя непреодолимая, эта иллюзия непреодолимая. Это как бескрайний океан, и каким бы умелым пловцом ни был человек, он не достигнет конца этой иллюзии. Вот. Поэтому вот, это, вот эти гордецы, которые думают, что я сам сейчас все как бы тут вот буду не затронут этим всем, у них ничего не получается. И наоборот, человек, который, понимая это, свою беззащитность перед всей этой сложной системой иллюзии, он принимает прибежище в духовной вибрации, принимает прибежище в молитве, то это самое лучшее положение. Это наше естественное положение. Мы же маленькие, зависимые. Зависимые. Надо только разобраться, от кого зависеть. Либо от иллюзии, либо от Бога. Поэтому тут альтернатива одна. Либо я с Май, с иллюзией и с ней, вот, ну, либо я принимаю прибежище у духовной энергии. И то, что делает Татьяна... Татьяна, да?
Да, Татьяна.
Вот, она делает правильно. Нужно, как только чувствует слабость, сразу же нужно есть. Знаете, человек спрашивает, недавно меня спросил человек, как мне все время чувствовать вот эту вот духовную наполненность? Я спросил, как часто вы кушаете? Вы кушаете раз в неделю на праздники, по воскресеньям? Представляете, если мы кушали раз в неделю по воскресеньям? И потом думали, как бы сохранить чувство сытости на протяжении всей недели? Но это же невозможно. Надо есть каждый день. Вот что и Татьяна и делает. Нужно есть каждый день, а лучше еще и чаще. Вот. И постепенно вот это вот питание духовное должно превратиться в непрерывное питание. И когда вы непрерывно находитесь, как называется, постоянное прославление Бога, да, рта разные способы, и молитва, и чтение, и памятование, и служение. Вот. На самом деле, по мере того, как вы будете духовно развиваться, вы увидите, что даже ваша работа обычная может превратиться в духовную практику. И таким образом вся ваша жизнь – это будет духовная пища, и тогда вы будете в безопасности. Так что вы на верном пути, поэтому чаще бегите послушать лекцию, вот, и все остальное. Это не порог, это достоинство.
Спасибо вам за ответ. Я вижу, что сегодня нас Украина очень внимательно слушает, и вслед за вопросом от Татьяны из Запорожья у нас вопрос от Натальи из Киева. А Наталья у нас прямо на связи по скайпу, мы ее прямо сейчас и услышим. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ваш вопрос, Олег, пожалуйста.
Очень рада слышать вас в прямом эфире. Примите поклоны мои низкие. Очень нравится слушать все то, что вы говорите. И очень рада, что такая появилась возможность задать вам вопрос, который вот последние, наверное, неделю-полторы крутится в моей голове, и нет ему решения. К сожалению, я только сейчас подключилась к разговору, буквально 5 минут назад. Возможно, он уже ответ был. Если да, то поправьте меня. Вопрос об отношениях между учеником и наставником. Как начинаются эти отношения? Как следует ученику вести себя, если он видит в каком-то человеке наставника? Как вообще подойти к такому человеку и как себя вести нужно? И что это за отношения? Ведь это же все-таки служение какое-то. Это же не то, что ученик берет. Как вот я вот проецирую это на себя, чувствуя в некоторых людях наставников и имея возможность к ним подойти, в общем, не знаю, как себя вести. Помогите, пожалуйста, как нужно себя вести в таких ситуациях?
Да, это хороший вопрос.
И он не звучал еще у нас.
Он еще не звучал. И, думаю, у многих такой вопрос возникает, наслушавшись лекций. Думают, ну вот же ж, надо начинать. Как же начать это все? Ну, во-первых, надо понять, что духовный учитель или духовный наставник, синонимы, это только для ученика. То есть для какого-то другого человека это может быть обычный человек, ну, может, духовный, но он не считает его духовным учителем. Не то, что есть такой значок, и люди вешают этот значок, он духовный учитель. Такого значка нет. Духовный учитель лишь для ученика. И когда вы чувствуете, что у какого-то человека вы хотите учиться духовной науке, значит, что вы принимаете его своим духовным учителем. И каковы отношения между учеником и учителем? Естественно, простые отношения, надо учиться. То есть цель – научиться у него. И учиться, то есть основное служение ученика – это разузнать и попробовать применить в своей жизни то, что несет духовный учитель. Это основная вещь. Это, если вы спрашиваете, как можно ему как-то послужить, что-то для него сделать, самое радостное для духовного учителя, если вы научитесь у него тому, чему он учит, и будете использовать, применять это в жизни. Это самая большая радость. Больше ему, то есть больше этого радости нет. Поэтому, если вы спрашиваете, как с ним вот, подойти к нему, может, и не надо к нему то близко подходить. Вот. Не обязательно, для кого-то это невозможно просто физически. Основное отношение – это слушать и учиться. И когда вы учитесь, то, естественно, возникают вопросы. И вот эти вопросы можно спросить. Это самые правильные отношения. Спрашивать, правильно ли я вас понял, правильно я практикую, правильно я делаю. И также еще одна вещь – это что-то участвовать в какой-то миссии духовного учителя. То есть спросить, могу ли я как-то послужить в том, чтобы помочь вам распространять это знание. Вот. И это то, как мы можем послужить. Ну, естественно, если мы видим, что человек приехал в гости, тут какое-то, естественно, уважение можно проявить, поздороваться, не знаю, подарить цветы, вот, сказать слова благодарности. Это естественные вещи, тут ничего. Ну, это как в любых человеческих отношениях. Представьте, что вы встретились с отцом. Ну, не знаю, у вас как с отцом, хорошие же отношения,
отлично,
да? Вот. Поэтому вот представьте, что отец, и вы хотите выразить свое почтение отцу, вот, поздороваться, естественно, какой-то вот подарить цветы, подарок, что-то, ну, что-то хорошее сделать, накормить, если есть возможность, угостить чем-то, да, предложить хорошие условия, чтобы мог человек присесть, отдохнуть. Вот это естественная вещь. Но тут не нужно каких-то искусственных, что же бы такое сделать. Самое важное, что можно сделать, учиться у него. Это самые правильные отношения. Учиться и помогать ему, если есть возможность, насколько есть возможность, помогать ему в распространении того послания, которое он несет людям. Вот такие отношения.
Огромное вам спасибо. Это очень ценное знание, которое вы только что дали.
Спасибо, Наталья, вам за звонок. Сегодня у нас достаточно много интересных вопросов прозвучало. Интересный эфир у нас, мне кажется, очень. И я сделала вот такой вывод, что вне зависимости от нашего вероисповедания, если мы меняемся к лучшему, то нужно продолжать и продолжать. Если мы споткнулись, упали, то нужно вставать и идти дальше. Вот как говорят, беги к своей цели, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи к своей цели. Не можешь ползти, хотя бы ляг и лежи в направлении своей цели. И самое главное, нужно быть благодарным за все, что происходит с вами на этом пути. Спасибо вам, Олег Дмитриевич, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, у нас еще как-то состоится эфир, и мы еще пообщаемся в прямом эфире. До свидания.
До свидания.